Глава 33. Мы вдесятером направились по Темп-стрит, все в темном и большинство с мечами. Только что пробил вечерний звон, и немногочисленные прохожие сторонились при виде нашего грозного отряда. Один сторож с опаской вышел было навстречу, чтобы спросить о наших намерениях, но Стайс высокомерно сказал: «По поручению сэра Ричарда Рича, тайного советника», и показал золотую печать. Сторож поднял фонарь, чтобы рассмотреть ее, после чего с поклоном пропустил нас. Мы прошли мимо Лондонского моста. В построенных вдоль него четырехэтажных домах зажигали свечи. Вода стояла высоко, отлив только начинался, и мы слышали шум реки у широких каменных опор моста. Поскольку лодкам плавать тут было опасно, причалы для торговли с другими странами располагались сразу за мостом, ниже по течению. В разгар сезона, как сейчас. Они тянулись вдоль берега между мостом и Тауэром, линия мачт примерно в четверть мили. За причалами возвышался длинный ряд складских помещений. На фоне неба я увидел Биллинсгейтскую пристань, а Тауэр, тоже располагавшийся за причалами, в последних лучах солнца казался странным серым призраком. Мы свернули на Боттлф-Лейн, к порту, и пошли тихо, то и дело спотыкаясь, так как у нас не было фонарей. Из некоторых домов доносился шум веселья, хотя после вечернего звона сие и запрещалось, то были нелегальные пивные и бордели для моряков, сошедших на ночь на берег. Власти предпочитали не трогать эти заведения. Мы подошли к причалам и длинному ряду кораблей. Здесь было особенно тихо после шума окружающих улиц. На мгновение мне послышался какой-то звук, как будто в переулке, из которого мы вышли, чья-то нога наткнулась на камень. Я оглянулся, но увидел лишь темный проход. Мы с Бараком переглянулись, он тоже это услышал. Стайс повел нас к вымощенному камнем причалу, держась поближе к пакгаузам. На высокой воде покачивались корабли, низкие, тяжелые, одно- и двухмачтовые торговые суда, выстроившиеся корма к носу и привязанные толстыми канатами к большим каменным швартовым тумбам с туго свернутыми парусами. В паре тройки кают виднелось мерцание свечки. Теперь, после возобновления торговли с Францией и Шотландией, днем у причалов кипела работа, особенно учитывая, сколько всяких предметов роскоши предстояло закупить для встречи адмирала де Аннебо. Вдали на реке блестели волны. Светились фонари в лодках, отражаясь в воде. Мы подошли к длинному и высокому штабелю из бочек, укрепленному канатами. «Теперь не разговаривать», — прошептал Стайс. «Прячемся за ними». И мы по одному нырнули в темноту. Я присел на корточки между Сесилом и Стайсом и стал смотреть в промежуток между двумя бочками, из которых сильно разило вином. Напротив нас стоял на якоре двухмачтовый «Баллингер», приземистое тяжелое судно для доставки тонн эдак 30 груза через Северное море. На его борту было написано «Антверпен». На палубе имелась небольшая надстройка с открытыми окнами, и внутри двое моряков в льняных рубахах играли в карты при свете фонаря. Это были мужчины средних лет и крепкого сложения. Лицо Сесила, сидевшего рядом со мной, слегка напрягалось. «Это не совсем обычный для него род занятий», — подумал я. «Интересно, что скрывается за маской его вечной невозмутимости? Уж не боится ли он в глубине души возможной драки?» Я шепнул ему. «Когда мы входили в порт, мне послышался в переулке какой-то подозрительный звук, как будто кто-то споткнулся о камень». Молодой юрист встревоженно обернулся ко мне. «Вы хотите сказать, за нами следили?» «Не знаю». Барак тоже слышал. «У меня возникло странное ощущение». Стайс, расположившийся с другой стороны от меня, повернулся к Джеку, который занял позицию рядом с ним. «Это правда?» — спросил он. Барак кивнул. Глаза одноухого сверкнули в темноте. «Пару раз мне показалось, что за домом на Нидлпин-Лейн наблюдают, но мне так и не удалось никого поймать. Мы ведь так и не установили наверняка, были или нет убийцы Грининга связаны с этими анабаптистами, — сказал Сессил. — Что, если здесь замешана третья сторона, о которой нам неизвестно? — Тогда, возможно, сегодня мы о ней узнаем, — ответил Стайс. — А теперь тихо. Прекратить разговоры. Только наблюдаем. Мы просидели, скрючившись за бочками, около часа. Моя спина и ноги болели, и только я решил сменить позу, как все мы разом напряглись при звуке шагов и голосов. Наши руки схватились за мечи и кинжалы. Но это оказались всего лишь двое моряков. Они пьяно шатались, двигаясь вдоль причала, а потом поднялись на борт судна в отдалении. Если не считать случайно доносившихся криков из таверны и плеска волн у бортов кораблей, вокруг было по-прежнему тихо. Потом я снова услышал шаги, на этот раз тихие и ровные, и из другого узкого переулка слева от нас показалось желтое свечение фонаря. Мои товарищи оживились. «Их четверо», — прошептал мне на ухо Стайц. «Похоже, те самые, кого мы поджидаем. Вы, мастер Сессил, держитесь в тылу, а сражаться предоставьте нам». И тут, с отчетливым лязгом вынимаемых из ножен мечей, все бойцы выскочили из-за бочек. Мы с Уильямом с кинжалами наготове последовали за ними. Четверо пассажиров, направлявшихся на голландское судно, были застигнуты совершенно врасплох. Поднятый фонарь осветил их удивленные лица. Они совпадали с описаниями, которые запечатлелись у меня в памяти. Высокий, крепко скроенный мужчина за 30 с квадратным лицом. Это, вероятно, шотландский проповедник Джеймс МакКендрик. Толстяк среднего возраста, торговец Уильям Керди. А поджарый белобрысый тип — голландец Андрес Вандерстайн. Четвертый, высокий парень 20 с лишним лет, несомненно, был Майклом Лимоном, сбежавшим стражником королевы. Это был тренированный боец. Я также вспомнил, что МакКендрик раньше служил в армии. За исключением пузатого, как и многие преуспевающие торговцы Керди, все они, похоже, могли дать нам отпор. Все четверо мгновенно пришли в себя и выхватили мечи, собираясь ввязаться в драку. Кроме Уильяма Керди, державшего в руке фонарь, теперь положившего его на землю, только светловолосый был обременен багажом, большим мешком, который он бросил на камни. Но куда им вчетвером против восьмерых? Наша команда мгновенно окружила товарищей покойного Грининга, которые беспокойно поглядывали на корабль, прибывший из Антверпена. Двое моряков теперь вышли из каюты и стояли у ограждения, с интересом взирая на происходящее. Потом из трюма к ним поднялся еще один. «Опустите мечи!» — крикнул Стайс. «Сопротивление бесполезно. Вы арестованы за попытку вывести бунтарскую литературу». Белобрысый что-то крикнул по-голландски морякам на палубе. Один из людей Стайса попытался ударить его мечом, но Вандерстайн ловко увернулся, а трое с корабля проворно соскочили с палубы на причал, и у каждого из них тоже был при себе меч. Мое сердце упало. Силы теперь почти сравнялись. Один из людей Сессила обернулся и замахнулся мечом, но тем самым подставил спину голландцу, который быстро проткнул его своим клинком. Наш боец вскрикнул и выронил меч на камни. Тогда Вандерстайн повернулся к остальным и вместе с тремя своими соотечественниками начал медленно отступать на корабль. Я посмотрел на упавшего. Теперь не оставалось сомнений, что мы имеем дело не с наивными богословами, а с серьезными опасными противниками. «Оттеснить их в сторону!» — завопил Стайс. Через мгновение на причале завязалась настоящая битва. Звенели мечи, клинки сверкали в свете фонаря. Я рванулся было вперед, но Сессил удержал меня за руку. «Нет, нам нужно остаться живыми и завладеть рукописью». Шумная схватка у корабля продолжалась. На палубу соседнего судна вышел сторож и изумленно вытаращил глаза. «Уильям Керди, самый слабый из беглецов», неловко бросился на Гоуэра, который, забыв о договоренности взять наших противников живыми, со всего маху рубанул его мечом по шее. Керди замертво упал на камни. Насколько я мог видеть, оставшиеся беглецы успешно отбивались. медленно и целенаправленно пятясь к Антверпену. Мы не должны были позволить им подняться на борт. Я подошел ближе к месту схватки, хотя в слабом свете фонаря мог разглядеть лишь быстро двигавшиеся силуэты, бледные лица и сверкание клинков. Стайс получил косой удар по лбу, но продолжал сражаться с залитым кровью лицом и ударом в живот свалил одного из моряков. Я сделал еще шаг, однако Сесил снова удержал меня. «Мы им только помешаем!» Я взглянул на него. Лицо Уильяма по-прежнему было холодным и бесстрастным, но окаменелая поза ясно сказала мне, что он напуган. Он смотрел на мертвого человека, лорда Пара, который ничком лежал на камнях в луже крови. Николас и Барак схватились со стражником Майклом Лимоном, который действительно оказался грозным бойцом. Он попытался оттеснить обоих от центра к маленькому проходу, где укрывались мы с Уильямом. «Я могу сделать хотя бы это», — сказал я, бросаясь к мешку Вандерстайна, который без присмотра валялся на земле. Схватив этот мешок, я перекинул его Сесилу. «Вот, присмотрите за их багажом». И с этими словами я выхватил кинжал и бросился туда, где Лимон, с большой ловкостью орудуя мечом, продолжал теснить Барака и Николаса к проходу, нанося могучие удары и парируя их выпады. Благодаря многолетним тренировкам ему это было легко. Целью Лимона было, очевидно, отделить двоих противников от остальных, чтобы позволить Маккендрику и Вандерстайну подняться на борт. Бой рядом с Антверпеном продолжался. Сталь звенела сталь. Я замахнулся кинжалом, чтобы вонзить его Майклу сзади в плечо. Услышав за спиной шаги, он слегка обернулся, и в это время Овертон поразил его в предплечье, а Джек схватил свой меч плашмя и нанес ему сильный удар в затылок. Стражник, как мешок с картошкой, рухнул у прохода, а Барак и Николас устремились обратно, к основному месту сражения. Теперь нас было пятеро против четверых — Вандерстайна, Маккендрика и двух голландских матросов. Остальные члены команды, как я надеялся, выпивали в таверне. Внезапно один из моряков умудрился запрыгнуть обратно на корабль и протянул руку Вандерстайну, который, хотя уже и был ранен в ногу, прыгнул за ним, оставив на причале только двоих, своего товарища и шотландца. Оказавшись на палубе, Андрес Вандерстайн и матрос перерубили мечами швартовы, удерживающие корабль у причала, после чего моряк достал длинный шест и оттолкнулся. Антверпен неуклюже отделился от причала, и его тут же подхватило течение. «Простите, братья!» — крикнул Андрес двум оставшимся на берегу товарищам. «Уповайте на Бога!» «Остановите их!» — завопил Стайс. Но было поздно. Антверпен уже плыл по реке. Подхваченный течением, он быстро удалялся, вовсю раскачиваясь на волнах. Двое на палубе пытались управлять им, чуть не перевернув попавшуюся на пути лодку, которой еле удалось отгрести в сторону. Поток ругательств разнесся над водой, когда корабль направился на середину реки. Я увидел поднятый парус. Оставшийся голландец и Маккендрик теперь стояли спиной к реке. Поняв, что положение безнадежно, они опустили мечи. «Бросьте оружие на землю», — скомандовал Стайс. Они повиновались. Металл зазвенел по камням, и одноухий подручный Рича махнул своим бойцам. «Отбой!» Я посмотрел на четыре лежащих ничком тела. Голландского моряка, Кёрди, одного из людей Сесила и чуть поодаль у прохода между бочками Лимона. «Он мертв», — сказал Барк. Вахтенные на соседних кораблях смотрели на происходящее, вытаращив глаза, и что-то оживленно обсуждали на неизвестных мне языках. Но Джек оказался прав. Никто не захотел вмешиваться в схватку на мечах, в которой участвовала дюжина человек. Один из них закричал нам что-то по-испански, но мы пропустили его слова мимо ушей. Однако другие члены команды уплывшего судна могли в любой момент вернуться из таверны. Я посмотрел на голландца и Маккендрика. Встретив мой взгляд, голландец проговорил по-английски с сильным акцентом. «Я есть подданный Фландрии. Не подлежать вашим законам. Вы должны нас отпускать». «Плевать я хотел, чей ты подданный!» — закричал Стайс. «Ваши трупы этой ночью будут плавать в реке». Его голову и плечи заливала кровь из раны, и в свете фонаря он был похож на демона из театральной мистерии. Голландец, похоже, оробел, но Джеймс МакКендрик произнес дерзко, звенящим голосом проповедника со своим характерным шотландским выговором. «Вы проиграли. Мы знаем, что вам нужна книга, написанная Энн Аскью. Она не в этом мешке, а у Вандерстайна. Вот почему мы отправили его на корабль. Вы проиграли», — повторил он торжествующе. Стайс в бешенстве повернулся к Сесилу. «Нужно перехватить этот корабль». «На каком основании?» — отозвался Уильям резким и властным тоном. «За эскорт еретической литературы? Но тогда через день все узнают о книге. Перехват иностранного торгового судна может вызвать дипломатический скандал. А это нам сейчас нужно меньше всего». Наш одноухий сообщник вытер лицо окровавленным рукавом, а потом посмотрел на мешок в руках у Сесила. «А может быть, он врет? Вдруг на самом деле рукопись там?» Он выхватил у юриста мешок, вывалил его содержимое на землю и пододвинул фонарь, чтобы хорошенько все осмотреть. Я помог ему перебрать вещи, но кроме смены одежды, Библии на голландском языке и кошелька с монетами там ничего не было. Стайс швырнул кошелек на землю и, выругавшись, встал. «Обыскать обоих!» — крикнул он, указывая на МакКендрика и голландца. Двое его людей схватили их и грубо обшарили под нашими Сесилом внимательными взглядами, после чего вернулись к своему начальнику с двумя кошельками. «Больше ничего», — сказал один из них. «Проверьте, что внутри», — велел их предводитель. Они развязали шнурки кошельков и заглянули туда. Воспользовавшись моментом, шотландец вдруг прыгнул вперед и схватил свой меч. Застав стоявшего рядом Леонардо Гоуэра врасплох, МакКендрик бросился на него и вонзил меч ему в живот. Гоуэр с криком отшатнулся настоящего рядом подручного Стайса, едва не сбив того с ног, а шотландец с изумительной для такого здоровяка быстротой метнулся в проход, перепрыгнув труп Лимана. Люди Одноухого бросились за ним и исчезли в темных переулках. «Ради всего святого!» — в отчаянии закричал Сесил. «Первый раз я увидел, как он потерял самообладание. Но как же так? Мы упустили их всех!» Он подошел к голландцу и, к моему удивлению, обратился к нему по-фламандски. Последовал короткий обмен фразами, а потом Уильям обернулся и со злобой в голосе сказал по-английски. «Он ничего не знает. Они все принадлежат какой-то еретической конгрегации в Антверпене и приплыли, узнав, что у их друга Вандерстайна есть некая важная книга, чтобы отвезти ее домой. Этот человек говорит, что еще двое скоро вернутся из таверны, а мы не можем допустить скандала с иностранным судном». Молодой человек говорил, безнадежно глядя на четыре трупа и на Гоуэра, который упал на колени и, широко раскрыв рот, зажимал рану в животе, меж его пальцев текла кровь. Двое парней, кинувшихся в погоню за МакКендриком, вернулись с пустыми руками. «Он скрылся от нас в этих переулках, не видно низги. Черт его знает, где его теперь искать», — посетовал один из них. «Нет», — воскликнул вдруг голландец, и мы все обернулись к нему, а он стал говорить с сильным акцентом. «Совсем даже не черт, а Бог знает теперь, где его искать. Он есть раб Божий, в отличие от вас, папские лизоблюды!» Стайс и его люди угрожающе посмотрели на пленника. Они бы наверняка задали ему жару, если бы в этот момент вдруг резко не вмешался Сесил. «Обыщите тела Лимана и Керди, и побыстрее, у нас мало времени». «Зачем?» — спросил одноухий. Он вытащил платок и вытирал им лицо. Уильям кивнул на голландца. «А вдруг он врет? И у кого-то из них на себе рукопись?» Барак и Николас нагнулись и обыскали труп Лимана, а один из людей Стайса обшарил одежду Керди. Мы с Сесилом стояли над ним на случай, если он найдет пачку листов. Но ни на том, ни на другом теле не обнаружили ничего, кроме очередных кошельков, полных монет, чтобы начать новую жизнь на материке. Я вздохнул. Леонард к тому времени уже рухнул на землю кашля. Стайс подошел к нему и опустился на колени. «Мы позаботимся о тебе», — проговорил он на удивление ласково. Я кивнул на труп человека, которого привел Сесил, и спросил. «У него была семья?» Уильям покачал головой. Не знаю. Бедняга был из окружения лорда Парра. Он повернулся ко второму мужчине, который пришел с ним. Ты его знал?
Немного, сэр, ответил тот. Он точно был женат. Что будем делать с телами?
Тихо спросил Николас.
Бросим в реку, вставая, ответил Стайс. Их невозможно опознать, а если повезет, трупы отнесет далеко вниз по течению, прежде чем их найдут. Когда остальная команда вернется, голландцы лишь увидят, что корабль уплыл. Они узнают про бой, но ничто не наведет их на нас. Так что бросьте убитых в воду.
Только не моего помощника, твердо сказал Сесил. Вы же слышали, у него осталась жена.
Мы с другим моим человеком отвезем его труп на лодке в Уайтхолл. Мы в долгу перед ним. Скажем, что на него якобы напали разбойники. Одноухий глубоко вздохнул. Нужно отвезти Гоуэра к доктору. Надо срочно оказать ему помощь. Моряк соседнего корабля снова окликнул нас по-испански, спрашивая о чем-то. Стайс грубо крикнул в ответ. «Отвали!»
«Ладно, Стайс», — живо проговорил Барак. «Мы уберем этих двоих. Ты прав. Если оставить их здесь, то возникнут вопросы».
Одноухий согласно кивнул, после чего повернулся ко мне и, обхватив себя руками за плечи, сказал: «Мы здорово напортачили, мастер Шардлейк. Сэр Ричард Рич захочет получить отчет о нашем провале». «И не только он», — заметил Сессил. Стайс ушел, а потом двое его оставшихся людей унесли Гоуэра. Джек покачал головой. «Такая рана в живот. Сомневаюсь, что он выживет».
«Да уж», — сказал я и повернулся к Овертону.
«А ты хорошо сражался с Лимоном, Николас. Он был грозный боец».
Барак улыбнулся.
«Почему был? Идите-ка взгляните. Принесите фонарь». Мы с Сесилом и Овертоном в замешательстве подошли к лежащему ничком Лимону. Николас перевернул его. Рана на руке стражника перестала кровоточить. Джек поднес руку к его ноздрям.
«Есть! Он дышит! Я только оглушил его!» Он посмотрел на меня и Сесила и улыбнулся.
«Вы же сами сказали, что он мертв!» — воскликнул Овертон. «Есть одна хитрость. Можно ударить человека по голове в такое место, что он только потеряет сознание», — усмехнулся Барк. «Я подумал, неплохо будет сделать вид, что стражник мертв. А потом, когда Стайс уйдет, мы сможем забрать его и допросить сами». Он позволил себе улыбнуться. «Я боялся, что парень застонет, но он до сих пор не оклемался».
Николас уважительно посмотрел на моего помощника, а Сесил с сомнением склонился над Майклом.
«Вы уверены, что он придет в себя?»
«Абсолютно уверен. Вот увидите, скоро очухается».
Я посмотрел на неподвижное лицо молодого стражника. «Похоже, записи Энн Аскью от нас уплыли. Но что касается стенания грешницы...» «Если кто-то и знает, что случилось с рукописью, то это Лимон».
Уильям облегченно вздохнул.
«Да уж, вы здорово придумали, Барак».
«Он может и не захотеть говорить», — пробормотал Николас.
Сесил посмотрел на него, и его большие глаза посуровели. «Захочет или нет, но он заговорит. Мы заставим его любой ценой».
Уильям огляделся. «С соседних кораблей по-прежнему наблюдали за нами». Но из таверны так еще никто пока и не возвращался.
«Ладно, бросьте эти тела в реку и поскорее».